Мы в прошлый раз говорили об отношениях между семьей, да, помните, которые построили Авраам Авину и Сара, и сравнивали ее с семьей, которая была у Авраама Авину в Сагаре. И мы говорили, что это очень интересное сравнение. Во-первых, что такое было Сара, да, и во-вторых, очень интересное сравнение, что как бы мужчины есть возможность жениться на женщине намного моложе, намного. Как-то у них было очень сильное что-то вместе, у них был ребенок вместе. Она сразу забеременела от него, и даже после выкидыша, а потом беременна, и второй раз рожает еще ребенка, да. И мы говорили, что по Торе семья строится именно на отношениях между мужчиной и женщиной, а не на том, или у них есть дети, и на отношениях между родителями и детьми, что мы не воспринимаем детей как клей, который должен склеивать между родителями и детьми. Мы воспринимаем детей как что-то замечательное, что еще дает нам возможность делать какие-то наши, развивать нас как личность, давать кому-то. Это совершенно замечательное счастье, но это не то, что связывает семью. И Тора нам дает, если вы помните, мы говорили несколько примеров, да, Тора дает нам несколько примеров семей, где, несмотря на то, что не было детей, были замечательные дети, или отношения, что у мужчины были в те времена, что можно было две жены, например, да. Мы говорили про Хану и про Эльхана. Нет. В том есть несколько примеров, да, что это не, что отношения между мужчиной и женщиной никак не должны основываться на детях. Пример между Авраамом и Сарой, Авраамом и Агарь, да, что у Агарь был ребенок от Авраама, или Агарь, когда была беременна от Авраама. Для Авраама было понятно, что его отношения с Сарой это настоящее, и он не мог рисковать ими даже для ребенка. И есть очень красивый пример в Торе, когда, помните, пророк Шмуэль, есть такой пророк Шмуэль, до того, что он родился, его мать была бесплодная очень много лет, больше 20 лет она была бесплодная, Хана. И у ее мужа, после 10 лет, что она бесплодная была, ее муж женился на второй женщине, да, тогда это было очень принято, и у второй жены, у Пнины, начали рождаться дети один за другим. У нее родилось к моменту, что Хана вот-вот должна была быть забеременеть Шмуэлем, 7 детей. И когда они ездили в Бет-Мигдаш, и там были большие-большие праздники, и он всегда сажал Хану на самое почетное место и давал ей Манай Хатапаем, и давал ей особую порцию, чтобы показать, как он ее любит. Причем с Ханой ситуация еще более интересная. С Ханой ситуация интересна тем, что написано, Хана, она не была красавицей. Если Сара была красавицей, то мы можем скинуть их отношения на то, что ну хорошо, Сара была такая необыкновенная красавица, что все остальные женщины, они с ней были капитан, все такое. Хана, наоборот, она была очень некрасивая. Написано, что когда она молилась в храме, да, и когда Коэн Гадоль, когда главный Коэн ее благословил, чтобы у нее родился сын, который потом будет Шмуэлем, да, написано, что когда она возвращается, выпадает голова к Эмоль Шельшом. И лицо у нее не как вчера сегодня. Вчера и позавчера, Эмоль Шельшом. И ее лицо не как вчера и позавчера. Говорит Мидраш, что она была очень-очень некрасивая. И когда у нее никогда не было месяца, у нее был какой-то вид, есть такие виды генетических заболеваний у женщин, что есть два вида, что когда женщина в принципе не может рожать, у нее никогда не бывает месячных. Один вид, они наоборот, женщины остаются более такие, как девочки, такие гладенькие, очень хорошенькие. А другой вид, наоборот, что женщины, они очень сморщенные, у них волосы везде растут, очень-очень некрасивые. Вот Хана по описанию Мидраш, у нее был такой вид заболевания. И что когда он ее благословил, у нее начались месячные первые в жизни, когда ей уже было хорошо в 50, это был первый раз в жизни у нее пошли месячные, да? Что у нее начали исправляться даже внешние признаки этой болезни. То есть здесь наоборот, здесь нам Всевышний подчеркивает, что отношения между мужчиной и женщиной, они, это замечательно, если есть такие такая внешняя помощь в виде красоты, в виде детей, в виде того, что все легко складывается. Но не в этом дело. Но не в этом дело. Дело в том, что люди создают между собой, что люди строят между собой. Да, когда она увидела, что хана Пнина, она все время поддевала хана, она считала, что если такой праведница, как хана, до сих пор не детей, значит хана плохо молится. Пусть лучше молятся, будут дети. И действительно, человек, который не был в этом месте, очень есть такое выражение в Торе, хана Пнина у сатан затувает ковну. Пнина и сатан оба хотят хорошего. Только нам от этого не легче типа. Ну, у меня несколько лет не было детей, когда вышла замуж, у меня несколько лет. На самом деле, не очень долго, но как-то это казалось очень долго, когда их не было. Я забеременела через 3,5 года, потому что вышла замуж первый раз. Но эти 3,5 года надо было как-то прожить. И у меня была одна подруга, которая очень любила мне позвонить и сказать, вот я знаю вот одну женщину, у нее нет детей, так она света белого не видит, она такие ходит в медицинские вещи, она такие, так себя мучает, ее вот так уже все разнесло, потому что она такие таблетки берет, такие, а ты посмотри на себя, тебе же плевать, ты же совершенно нормальная, ходишь, улыбаешься. И я понимала, что она мне хочет помочь, но это сколько лет прошло, да? Я до сих пор, я это вспоминаю, у меня мороз по коже. Что она сказала? Так было больно. И вот сидит хана, у которой нет детей, и сидит Пнина рядом, у которой 7, и она ее вот так все время подкалывает. Ну, ты своему ребенку уже бутерброд сделала, ты своему ребенку уже мясо на тарелочку положила. Ой, так устала, все, пока всем детям они тут бегают, развлекаются на каникулах, пока всем штаны зашьешь, а ты уже закончила с моим зашивать. И хана терпела, расплакалась. Ужасно интересно, говорит, ей кана. Я тебя люблю больше, чем если бы ты мне родила детей становилась. Если люди строят отношения между собой, все остальное это замечательно, но это не обязательно. И действительно, если мы посмотрим на свою жизнь, не дай Бог, если то, что держит между мужем и женой вместе, это дети. Сколько дети с нами? 20 лет? Сколько от нашей жизни без радышем? Я до 120, но все радышмая, мы никто не собираемся без радышем прожить 20 лет, все такое. Мы же не рассчитываем жить, пока дети маленькие, пока мы им нужны, а только они вырастут, всю жизнь кончилась. Или потом бабушкой на полную ставку и все. Наша жизнь даже построена так, что, да, что Бетилда Штора говорит, невозможно рассчитывать на детей, как на дырок. Теперь мы, я немножко сейчас скажу, в принципе, это не, я хотела только немножко вспомнить то, что мы говорили раньше, чтобы привязать. И вот мы говорили о том, что воспитание, что Сара ее сила это гвура. Помните, мы говорили, что Сара это качество гвура. Это все продумать, решить. И даже вещи, которые тяжело, у нее всегда хватило сил сделать правильно или стараться сделать правильно, так как она подумала, решила, и вот так она делала. Авраам намного более хэст. Очень интересно, Авраам был намного более рекши. Мы привыкли, что женщина такая рекши, да, а мужчина он такой логический. На самом деле, я не уверена, что это правда. И по Торе тоже совсем не совсем правда. Что Лама Рыгиш, мир чувств принадлежит нам, а просто на самом деле, сейчас не совсем наша тема, на самом деле просто у нас разные виды чувств, которыми мы пользуемся, разные способы их проявлять. Но мужчины совсем не обязательно, что они такие все бесчувственные, а мы такие все просто тут же таем. Очень много женщин, которые намного сильнее своих мужей, намного более сыхлеют, намного больше умеют выстроить цепочку, сделать так, как надо, а мужчину больше рвет за чувства. Это встречается очень часто. Я хочу сказать, что Авраама рвало за чувствами, но Авраам был намного более хэсэ, намного больше помочь, да, сочувствовать, да. Сара, я помню, когда жил Рав Зильбер, когда еще была жива его жена, добраться до Рав Зильбера, спросить какой-то, знаете, такой Рав Зильбер, да? Добраться до Рав Зильбера при жизни его жены спросить вопрос, это было что-то особенное. То есть надо было позвонить. И обязательно принимала другу его жена. У них была вот точно такая семья, как Авраам и Сара. Рав Зильбер был весь хэс, всем помочь и все отдать. А его жена, Рабанит Гитлана, была такая, ух, такая, Сара такая. Медат один. Она брала трубку, надо было, значит, она говорила так, ну, чтобы спросить у Рава. И надо было точно, конечно, спросить у Рава. Но личный вопрос, единственный личный вопрос, я Рава занят. Она выслушивала, и 80% на Рава не давала. Она говорила, нет, у нее был очень сехер яшар. Она говорила, знаете что, в этом вам не курав поможет. Он будет нервничать, он будет волноваться, он будет стараться помочь, и в этом все равно никто не поможет. У меня несколько было таких ситуаций, что я там видела какого-то человека, что мне кажется, человек пропадает, а родитель предложил там помолиться или дать браху, и что-то сделать, и я звоню, все такая, она говорит, слушай, в этой ситуации все равно все будет так, так и так, и как назло, всегда так и было. Даже нельзя было ни разу ей сказать, ты сказала, а вот и нет, всегда так и было, вот как назло просто. В этой ситуации все будет так, так и так, нечего Рава стану волноваться, до свидания. Все. Сара. Вот это Сара. Вот это Дим. Он... И... А?
Дальновидная.
Дальновидная, но очень через сехы. Она не заражалась чужими чувствами. Ей не было сразу всех жалко. И сразу... Знаете, такой, как Достоевщина. Такая, так его жалко. Ну, сумасшедшенький. Ну, так его жалко. Ну, пусть уже у меня дома живет, а? Я думаю, что это рад. Я думаю, что это не от... я думаю, что вещи товара определяются, почему мы их делаем. Если я делаю какую-то вещь не потому, что я думаю, что это правильно, и не потому, что я решила, что в этом месте правильно делать, так даже если мне тяжело, а потому что я прям не могу. Я прям не могу верить, как он мучится. Ну, черт не будь, у меня на голову сядет, ножки свесит, а я потом буду себя внутри жевать, чего же это я такая, что все могут мне на ножки, на голову сесть, ножки свесить. Ну, ладно, уже сидим, я такой... И нет, очень нельзя сказать товара. Товара зависит от того, не что человек делает, а почему он это делает, и как он это делает. Это может снаружи быть совершенно одинаково. Я думаю, что в принципе позволять людям командовать своей жизнью, это всегда неправильно. Кто бы это ни был. И тем более позволять людям командовать своими эмоциями. А Патори – это самый страшный вид рабства, который может быть. Рабство. Самый страшный вид зависимости. Самый отрицательный. Элементарное отношение Маавид в Элвет очень зависит от того, как Увет их строит. Отношение Маавид в Элвет может быть, что Маавид знает, что он Заха, что у него есть такой замечательный Увет. И оно может быть, что Моавид знает, что у него тут есть шестерка, которая может делать все, что угодно, потому что он так боится потерять работу, или вообще так его боится, и вообще так всего боится. Это ненаказуемо в большинстве ситуаций по суду, даже по суду Торы, обычно это наказуемо самой жизнью. Есть вещи в этом мире, есть вещи, которые очень огромное количество вещей Всевышний забрал из этого мира, что мы не можем видеть сразу, вот так сделал тут же наказание. Огромное количество вещей называется рахапай, это то есть качество Всевышнего, что он как бы оттягивает от поступка до наказания, чтобы дать человеку время исправить, передумать. Всевышний дает шанс. Но есть вещи, которые настолько срабатывают в этой жизни сами тут же, что не нужно уже никакой системы, чтобы это было наказуемо. Очень интересно, вот как раз в паре Авраам и Агарь, помните, мы объясняли имя Агарь, Гур, да, львенок. Такая яркая, такая львенок. Да, она была очень эмоциональная. Она была как раз... Помните всю эту историю, как ее ссора с Сарой вышла, да, ее отдаление с Сарой вышло. Вся эта ситуация, это была ситуация построена с страшных эмоций. Гава, недостаточно уважения, недостаточно... И интересно, что есть вещи, которые мы пытаемся с собой бороться, мы пытаемся как-то... Не давать, чтобы из нас они вырывались наружу. Но они выходят в детях. Есть вещи, которые в себе, как бы во мне этого и не увидеть. Я умею в себе это держать. Но в детях это выходит. Очень интересно, какой сын получился. На самом деле, каких великих родителей. Агарь была величайшей из учениц Сары. Помните, мы говорили? Она была принцесса, да, египетская принцесса, величайшая из учениц Сары. И, понятно, Авраам Авину. Во-первых, то, что она сумела воспитать сына, про которого Тора говорит Бен Агарь. Она сумела воспитать сына так, и мать это может делать вот так. Ну, а как говорит Шломо Мелех, Шмабни мусара виха гайли шков турат и меха. Тору человек получает от матери. Мать воздействует на человека, на ребенка всегда намного сильнее, чем отец. И мать, если не даст отцу веса, любая мать может просто вообще убрать отца из мары от этой системы. Любая мать может стать ребенка так, что отца как будто там рядом не было. Это мамаш в силах матери. То есть, более того, это очень интересно, но нам нужно намного больше сил, чтобы впустить отца в систему воспитания ребенка чаще всего. Есть очень мало отцов, которые борются за то, чтобы принимать участие в воспитании детей. Хотя у кого такой муж, это везение очень редкое. Большинство отцов, если женщина не постарается его ввести в систему, не постарается освободить ему там место, шансов, что отец сможет это место получить, очень-очень мало, если не совсем нет. И Тора называет Ишмаэля бен Агар. То есть Агар действительно смогла воспитать совершенно своего сына. Сына, в котором не было места Авраама. И когда, помните, когда Авраам послушался Сару и послушался Всевышнего, который сказал ему слушаться Сару, и выгнал Агар и Ишмаэля. Мы в прошлый раз, помните, об этом говорили много. Ишмаэль был в шоке. Ишмаэль, если есть такое понятие, это психическое заболевание. Ишмаэль еще накануне он был совершенно здоров, вдруг, когда Авраам выгоняет утром, у него температура, ему плохо. Ишмаэль был уверен, что папа, что он может делать все, что угодно. Он, да, может заниматься идолопоклонством, он, да, может приставать к служанкам, он, да, может целиться в Ицхака, он, да, может пытаться его убить, он может все, что угодно, не может быть, чтобы папа... То есть это тоже такая, как сказать, это тоже часть, тяжело так говорить об Аврааме, но, по-видимому, это чуть-чуть часть слабости Авраама, что Авраам, ему, он старался все делать только любовью. Невозможно воспитать детей только любовью. Мы не можем воспитать детей, не ставя им границ. Мы не можем воспитать детей, если они не знают, что адка. Ишмаэль был уверен, что папа никогда ему не скажет адка. Что его папа всегда... Вдруг его папа говорит, все, ты доигрался, уходи. Он был в таком шоке, что действительно его подняла температура. Ему действительно было так плохо, что в какой-то момент Агарь видит, что он умирает. И да, и она молится на том, чтобы Всевышний помог, и там вся эта ситуация, как появляются ангелы один за другим, и для нее это совершенно вообще естественная вещь. Подумаешь, ангелы туда-сюда, да, она жила в доме Авраама, там ангелы, как где-то собачки бегают, там ангелы так бегают. Ангелы, тоже ангелы. И ангелы, да, говорят, что он про Ишмаэля, что он будет царем, и они говорят, что он Епере Адам. Перадам очень интересное выражение на иврите. На иврите, как вы знаете, из Дегдука есть очень четкое построение слов. Всегда определяемое стоит на первом месте, а определяющее на втором. Существительное и прилагательное всегда сначала стоит на слово, нет, наоборот. Слово и только потом всегда прилагательное. Вы не можете сказать, то в Адам. Только Адам то. Кто и какой. Всегда сначала кто или что, а потом какой. Невозможно, чтобы было наоборот. А что здесь?
Наоборот.
Нет, наоборот. Невозможно наоборот. Проблема в том, что его сущность – это Пере, а его прилагательное – это Адам. Он не Адам, он не человек, который Пере, который себя в руках держать не умеет. Пере, как нет по-русски дословного перевода, типа Декарт, человек такой эмоциональный, что не умеет себя держать в руках. Откуда... Мы нигде не видим, кроме как у арабов, такое количество, да, этих самоубийц и так далее, что человек может завестись эмоционально так, что потом он делает какие-то вещи, которые люди, которые не оттуда, смотрят со стороны, просто уму непостижимы. В таких количествах, так. Да. Если вы видели эти кадры при жизни этого. Непонятно, это всю историю. Вот этот институт самоубийц у арабов был всегда. Всегда гипнотизировали. Я не знаю, я слышала об этом очень много разных вариантов. Насколько я понимаю, невозможно сказать, что чего-то нет, да. Возможно, такое тоже есть, но большинство людей, которые этим занимаются, делают гипноза, действительно по убеждениям. Есть есть всякие... Есть... Да, но если вас начнут убеждать, я не знаю, если я начну вас убеждать прыгнуть из окна, и, скажем, на шестом этаже. Ну, беседа, смотрите, во-первых, это тоже выбор. Во-первых, это тоже выбор. Когда я даю урок, даже если просто я буду давать урок стоя, и, скажем, я буду давать урок вот так, сила убеждения автоматически будет совершенно другая. Это очень легко. Убеждать так, чтобы человек чувствовал давление, очень легко. Мы евреи, мы выбираем не убеждать, а обучать. Это выбор. Очень легко сделать так, чтобы на человека действовать. Не давать ему информацию к размышлению, и он решает сам. Скажем, то, что делаю я. Я, например, сажусь с вами на одну высоту и так далее. Я употребляю специальные слова, которые не говорят так. Которые говорят, подумайте. Понимаете? Я это делаю совершенно сознательно, нахон. Хотя, конечно, можно делать совершенно иначе вещи. С точки зрения Торы делать вещи иначе неправильно. Я не могу прожить ничью жизнь. Я не могу принять ничье решение. Я могу дать информацию. Что с ним сделает человек? Это тоже тип культуры. Есть тип культуры давлеющий, есть тип культуры разрешающий, раскрывающий. Кроме этого, я думаю, что даже если, скажем, я возьму человека и применю даже все свои знания психолога и так далее, и без гипноза, окей? Ну, просто, как вы говорите, наставник, да, и так далее. Есть люди, которые будут более предрасположены к тому, чтобы пойти и прыгнуть. И есть человек, который скажет, стоп. Пожалуй, я сюда больше просто не приду, и что-то мне не нравится, чем мне тут говорят. Понимаете? Пере Адам – это человек, который настолько эмоционален, что действуя на его эмоции, без всякого сехеля, вообще, без разума, действуя на его эмоции, его можно привести куда угодно. Это не зависит от сехеля. Хофец Хаим к нему как-то пришел, человек, который хотел ехать в Израиль. И здесь это было, вы понимаете, когда жил Хофец Хаим, начало прошлого века, да? И здесь была тогда с арабами даже не такая проблема, как сегодня. Их было много, нас было совсем мало, они просто резали. Нельзя было после заказа ни из одного города выйти. И Хофец Хаим сказал, уже в Торе написано, что он Пере Адам. Он может быть профессор, это будет профессор Пере Адам. Он Пере, который тоже человек. Он может быть врач, который будет врач, который врач. Он тоже врач, но Пере Адам. Это не важно, кем он будет, не важно, какие у него мозги. У кого-то мозги такие, у кого-то мозги такие. Это ничего не меняет в том, какое у него строение личности. Он говорит, ну бояться не надо. Потому что человек, который действует через церковь, всегда есть совершенно другая сердечная, другое. Другой тип, другая жизненная дорога. И то, что действительно, оказывается, получилось в истории. Конечно, иметь тяжело. Очень тяжело иметь рядом людей, которые не работают через церковь. Когда ты пытаешься, во всяком случае. Здесь как? Да. И вообще это очень интересно. Вот чувство. Что такое чувство? Можете дать определение, что такое чувство? Восприятие. И есть еще какие-то идеи, что такое чувство? Что такое чувство? Что такое душевная реакция? А что? Их видеть. Вы имеете в виду пять органов чувств? А, ощущения. А потом? Клета. То есть вы хотите, чтобы чувство это клета. Вот, вот есть. Так чувство. Я не имею в виду чувство, что я холодно, горячо. Я имею в виду боль, гнев, любовь. Вот эти чувства, как, что это? Страх, неприятие, не только им. Очень интересно, с точки зрения и Торы, и на самом деле современной психологии, чувства, определение чувства – это информация. Мы живем в мире, в котором мы привыкли воспринимать чувства немножко как руководство к действию. Мне больно, я должен плакать. Я злюсь, я должен кричать. Понимаешь, что чувствую? Пэр-Адам. Это определение Пэр-Адам. Определение Пэр-Адам – это человек, у которого чувство – это руководство к действию. То есть вместо треугольника, да, в психологии всегда самое первое, что идет, рисует такой треугольник. Раздражитель, чувство, действие. Это треугольник Пэр-Адам. Человек, у которого любое раздражение вызывает реакцию в действии. Не в этом мгновенно. То, что он почувствовал, он должен это сделать. Так он почувствовал, он это делает. Это называется Пэр-Адам. С точки зрения Торы, чувство – это информация. Я получаю информацию, мой следующий шаг, я должна решить, что я хочу с информацией сделать. Насколько я хочу с информацией сделать. То есть, вот это то, в чем была сильная сторона Сары. Это то, почему Сара стала Сарой из Иски. Помните, мы говорили, с такой женщиной, которая могла стать профессиональной красавицей и так далее. У нее была очень серьезная дорога между ощущением, между осязанием, обонянием, болью, между ощущением, между чувством и тем, что она считала правильным с этим делать. Она всегда умела сделать эту остановку. Стоп. Потому что на самом деле это ужасно интересно. Наши чувства, они совершенно... Мы привыкли к ним относиться в современном мире как к чему-то очень важному, потому что объективному. На самом деле решение не объективно. Если... Это не то, чем мы сейчас занимаемся, если я вам кину несколько вещей, чтобы потом обратили внимание на себя. Мы вообще не чувствуем то, что мы чувствуем. Например, можете вспомнить какую-то ситуацию, когда вы испытали гнев. Вы рассердились, разозлились. Или страх. Страх легче, страх. Мы никогда не пугаемся чего-то реального. Мы пугаемся, или есть человек, это опять зависит от типа человека, есть человек, который пугается воспоминаний. Он увидел что-то, у него ассоциировалось с чем-то в прошлом, и он пугается воспоминания того, что он знает, что было потом. Или он пугается своего воображения. Человек, у него очень сильно развито воображение. Он себе сразу начинает воображать, представлять, к чему это может привести. И он уже там себе целый страшный мир представил. Он не пугается реальности, он пугается своих представлений о том, что он себе сейчас воображал про будущее. Или есть человек, который делает ошибок. Вот у того-то случилось. Так, значит, наверняка у меня тоже будет. Это не важно, есть там 5 основных реакций. И человек работает только какими-то буквально 2-3, не больше. Никогда ни один человек не оперирует теми 5. То есть это ужасно интересно. Человек реагирует сразу, то есть считает, что он должен сразу что-то сделать на вещь, которую он даже вообще не имеет отношения к реальности. На вещь, которая вообще не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас. Знаете, бывает какой-то там семейный скандал, уже все, это так ужасно, уже вот и так, это так, вот так. А потом пытаешься сидеть сама с собой, понять, стоп, о чем мы говорили? О чем мы говорили? Не, ну понятно, что он сволочь меня не понимает, но о чем мы говорили? Кроме того, что он гад не понимает меня. А о чем речь-то шла? Очень интересно, это ужасно интересно попытаться самого себя оценить, с какой стороны я работаю, что со мной происходит. Я начинаю воображать, я начинаю вспоминать, я начинаю себя убеждать, что то, что было вот с тем, вот с тем, вот с тем, вот с тем, наверняка вот сейчас случится у меня вот тут в моей жизни. Где я? Что со мной происходит? Это очень интересно. Но еще важнее, еще интереснее понять, что если человек не научается разделять между чувством и реакцией на него, то очень-очень мало шансов выбраться из того, что сказали при Ишмаэле, да, из ситуации Пэра и Адам. Вообще что-то сделать очень мало шансов. Теперь у нас начинается новая глава, начинается глава Ваера, да, начинается глава Ваера с того, что к Аврааму Вину приходят три ангела и говорят ему Бесура, говорят ему, что у него родится ребенок. Тут есть несколько интересных моментов относительно семьи. Первый, очень интересный, знаменитый момент относительно семьи, что, думаю, это очень интересный момент. Что такое правда? Тора нам говорит, что главное качество Всевышнего – это правда. Если мы посмотрим последние буквы в первом суке Торы, получается «эмет». Да, «Берешит бара элоким», там получается «эмет». Если мы посмотрим гематрию каждой второй буквы Торы, получается «эмет», гематрия каждой третьей. Постоянно у нас везде, когда, как говорит Нави в другом месте, «Ашем эмет, вот тому эмет». Печать Всевышнего эмет. Всевышний, он и есть правда. И вот Всевышний, который есть правда, вдруг говорит Аврааму Вину вранье. Сара слышит, что у нее должен родиться ребенок. Она не знает, что это ангел, она считает, что это Малахим. Она настолько уже привыкла к своим почти 90 годам, ей 89 лет в этот момент, да, что она бесплодная. Уже было время привыкнуть. Уже было время свое проплакать, переплакать, смириться и привыкнуть. Когда они говорят, когда она слышит, что они говорят Аврааму, что через год точно в это время у тебя сын, она смеется. И как она говорит, мой господин, я уже, да, у меня уже месячные кончились, и господин мой старый. Во-первых, он объективно старше ее на 10 лет. Почему мне сказать про него, что он старый? Потом вообще кто про себя видит, что она старая? Не, ну серьезно. У меня мама любит моему мужу говорить, я тебе дала цветочек 19 лет, тебе уже почти 40. Ну, кто же будет вспоминать, что мне тоже уже не 19? Фу. Когда мы женились, было 19, а сейчас ему уже 40. Господин мой, так, мой господин старый. Говорит Всевышний Авраам, у нас зовут Хакасара, почему Сара смеется? Говорит, я состарилась. Стоп. Но строчку назад она сказала, что? Мой господин состарился. Что-то я вообще теряю понятие, где правда. Вообще, врать хорошо, врать нехорошо, Всевышний. А в Торе написано, Мидвар Шекер, так, ты же нам говоришь не врать, Всевышний, что ж ты сам? И мы здесь учим несколько очень важных правил. Первое очень важное правило, которое мы здесь учим, что правда – это понятие относительное. Это очень хочется сказать, что это правда, это неправда. В жизни очень тяжело. Врач говорит больному, я должен вас огорчить, вам осталось жить месяц. От чего он умрет через месяц? Как он будет жить дальше время, которое он не умрет? Кто сказал, что это правда, потому что врач так уверен? Мы живем в мире, в котором очень мало возможности оценить ситуацию наверняка и объективно, не учитывая огромного количества компонентов. Всевышний нас учит, что же такое правда. Потому что правда таки Всевышний. Всевышний, он и есть правда. И Всевышний говорит, сверхправда – это никогда не сказать со стороны ничего мал-мальски нехорошего, несимпатичного жене, а мужу, мужа жене. В законах Лашон Ара, знаешь, что такое Лашон Ара, да? В законах о том, как нельзя говорить, это один из самых страшных видов Лашон Ара – сказать жене, мужу или мужу жене что-то не совсем хорошее. Потому что, посмотрите, какой пример. Авраам в 100 лет, если услышишь, что Сара про него говорит, что он уже не молодой, он очень обидится, наверное. Для него это будет страшная новость. Он в 100 лет не знает, что он уже не молодой. Он в 100 лет не знает, что он состарится. Ну, он прав. Ну, понимаете. Может быть, где-то его там царапнет, что жена его так видит. Может. Тоже вряд ли. Мужчина, а не все-таки не женщина.
Мужчина в 100 лет царапнет,
что он царапнет. Может, было бы какое-то маленькое там что-то, что жена говорит, что старый. Ну, уже, наверное, такое маленькое, такое мимолетненькое, говорит Всевышний, это место, что нельзя говорить правду. даже вот такое маленькое, такое мимолетненькое, он бы мог услышать что-то, что жена про него, как бы что ему сказали, что жена там что-то про него не так, или что-то там чуть-чуть не так про жену. Всевышний изменяет, Всевышний, который, то есть правда в этом месте сказать неправду, понимаете? В этом месте правда не сказать правду. И это очень, очень важный лимуд. Многие люди думают так, что вот там, не знаю, у меня проблемы с этим человеком, кто уже может ему объяснить лучше, чем жена, идут там, рассказывают жене что-то про мужа, или мужа про жене, пусть объяснит. С точки зрения Торы, один из самых страшных грехов, который можно сделать. Человек со стороны жене про мужа, мужу про жену, может говорить только очень хорошие вещи. Только хвалить, только говорить комплименты. Или я могу наедине сказать жене, что человеку, что...
Нет.
А, понятно, конечно. Или люди могут делиться своими чувствами и пытаться прийти к какому-то консенсусу, естественно. Проблема в какой форме это делается. Если это делается в форме футбольного матча, да, и... Или, скажем, боксерского раунда, когда сразу под дыхом, потом по носу, а потом, когда уже согнулась, добить по голове, ага, поняла? Или там понял? Проблема, что...
Все равно говорят, мало слов. Если все равно слышишь, вы не понимаете, говорят.
Во-первых, если я знаю, что этого нельзя слушать, это уже мне что-то делает. Если я знаю, что это неправильно, если я знаю, что... Хорошо бы мне этого не знать и не слушать, я уже буду по-другому реагировать, скорее всего. Я уже... И люди не говорят человеку, который не хочет слушать. Человек, который сидит...
Уже услышала.
Уже услышала, это моя проблема, что мне с этим делать, нахор. Смотрите, это очень... Мипхинат лошонара, во-первых, не верит. Кто сказал, что они говорят правду? Кодем коло ламин. Во-вторых, у меня проблема с собой, а не с ним. То есть сразу сказали себе, что моя проблема это не с ним, а со мной. Я знаю человека много лет. Я знаю, говорит Тора, в Маре написано, человека знают двое, Бог и жена. Человека знают двое. Что-то они в нем увидели. В нем решено проехать на... Это немножко абстрактно. Это немножко абстрактно. Если относиться к этому как лошонара, а лоля амин, б лаводы мацми, ма не усаем лошонара, в гиму, ешь дворим шимутар лакшош, ешь дворим шимутар левдок. Между ним, что я могу лапшош, или вдох, но не верить, а лапшош. Ну, если про человека, например, знаешь, что психическое заболевание, кто-то сказал, что он там психическое заболевание, конечно, нужен лапшош, нужен вдох. Ясно, что лучше развестись, пока еще не денег, пока еще там проблемы. Понятно. Есть какие-то вещи, которые необходимы или вдох? Или я не знаю, что он уже был женат 3 раза, и каждый раз жены находили зарезанными. Есть такие вещи?
Про это есть сказка «Синяя борода». Им говорили, они все равно...
Это даже интересно. Вообще сказки, да. Сказки – это очень интересные вещи. Но Всевышний нас здесь учит не столько... Как, не только как это воспринимать, но и тоже какими нам быть относительно другой семьи. И отсюда, да, сам Всевышний считает, что в таких случаях лучше сказать неправду. То есть нельзя сказать правду. Правда это сказать, правда это изменить. Когда даже такие тонкие маленькие вещи. С другой стороны, здесь есть очень важная тема, которая называется «Итарвут кругим», да. Что есть семья, есть рядом близкие люди, есть родственники. И все хотят только хорошего, и все хотят вмешаться, и сказать, и открыть глаза, и помочь, и объяснить. И... Совершенно, да, с точки зрения Торы, как мы здесь видим, вещь совершенно запрещенная, совершенно вещь, которую делать нельзя. Во-первых, нельзя делать. Во-вторых, это опять граница. Это очень интересно. в семью со всем этим лезут только к тем, кто открывает дверь, только тем, кто дает, кто к ним лезет. Человек, который не дает, чтобы к нему лезли, человек, который строит свой дом и понимает, что строительство дома начинается с того, что у дома есть стены, у дома есть дверь, которую хозяин решает, когда открыть и насколько открыть, и когда закрыть. Без этого дома построить невозможно вообще.
Так, это мужчина считает, когда открыть, когда закрыть, или женщина? Если голову складывать, и волосы не ковкаем. Когда кто-то заходит домой, он как так видно, что они там все видят, да, что происходит, нужно увидеть.
С точки зрения тоже решают, конечно, вместе, но лафи Аллаха муж не имеет права пригласить без разрешения жены. Если фиалаха, так как жена готовит, жена убирает и так далее, то пригласить гостей в дом с женой, жене мужу нельзя. Жене можно, мужу нельзя. Жене некрасиво, мужу нельзя. То, что я говорю, это вместе. Это происходит вместе. Я должен происходить вместе, но, скажем, муж не может огорошить жену, что вдруг к ней придут на шаббат гости, может, она не готовит, может, она не пригласила, может, не приготовила. Это очень проблемная ситуация. В смысле, тяжело говорить абстрактно, но ситуация очень... Жена, одно из главных правил для жены, если она хочет нормальные отношения с мужем, это очень-очень уважать, просто демонстративно уважать его семью. Особенно его родителей, там, его близких родственников. Просто, причем, даже если он с ними не разговаривает, или он с ними в ссоре, он очень уважать и очень... А? Да? Это непонятно, как это работает, но человек никогда не воспринимает, что кто-то не любит его родителей или его родственников, потому что они вмешиваются или потому что они тяжелые. Он уверен, что не любят его. Он уверен, что не принимают его. И можно объяснять до послезавтра, можно сказать сколько угодно слов. Он это ощущает как часть себя. Причем он имеет право на них сердиться, злиться и все понимает.
Насчет договора
я не
хочешь.
Если есть какие-то люди, которые каждый раз приходя, семья еще находится в таком слабом отношении друг с другом, что кому-то удается периодически людей поссорить, поспорить, там. Раззадорить, то можно поговорить, решить вместе, что мы пока еще не научились быть вместе достаточно, чтобы мы могли себе позволить видеться с этими людьми, скажем, у себя дома. Жена решена, одни в камыши походу акнист, но с другой стороны, жена решена, ходит в поезд. Я не знаю, это актуально всем. Первый год на хом, первый год не рекомендуется много приглашать себе домой, а год цирим, молодые пары. А ходить в гости, скажем, к родителям, нет никакой проблемы. Другое дело, что тоже все нужно делать бессерки, да, должно оставаться время вдвоем, должно оставаться время пойти. Но тоже это не делается все, это наш враг, этого мы в дом себе не пускаем, никогда не пустим. Дело, смотри, мы пока еще не справляемся. Давай какое-то время не будем его приглашать, а будем встречаться, я не знаю, там в парке вместе гулять, или там шашлыки вместе делать со стороны, чтобы были какие-то отвлекающие факторы. Там человек стоит, жарит шашлыки, режет салат, и уже ему некуда вмешиваться в твою жизнь. Это не делается, что все. Например. Я понимаю, ну ты... Люди, которые рискуют так делать, наверное, что-то рассчитывают. С точки зрения Торы есть понятие три храма. Говорит так, что первый храм – это родительский дом мужа, он был разрушен. Второй храм – это родительский дом жены, он был разрушен. И вечно будет стоять только третий храм. Идея такая, что если люди пытаются построить точно, как было у родителей, или пытаются жить с родителями мужа или жены, или пытаются там каждый тянуть в свою сторону, делать вот именно так, или запускать свою семью в свою, родительскую семью в свою семью, чтобы они научили, и показали, и продиктовали, это очень быстрая дорога к Курбан-Абайт. Это дорога, чтобы храм был разрушен. Когда люди стали строить третий храм, другой, третий свой. Третий храм, конечно, на том же месте, где были первые. Он учится у первых, он берет схему у первых, но идея построить другой, третий храм. Этот храм будет стоять.
Да, на зло бывает так, что в самом начале чтобы они помогали.
В религиозной семье такого не бывает. Нерелигиозные должны, я не знаю, там... В религиозных семьях есть даже закон, сколько, какое именно расстояние должно быть между домом дочки и матери. Такое, чтобы мама не могла дойти в халате и в тапочках. То есть расстояние должно быть такое, чтобы для того, чтобы дойти, мама должна была одеться как для выхода. Про мужчину, нет, это касается женской матери, потому что про мужчину написано в Торе, «Алькен язу бишта вивэй дыму». Про мужчину это намного все серьезнее, про мужчину называется Торе. Написано в Сефер Берешит, как только Адаму Всевышний дает хаву, первая фраза после этого говорит Всевышний, муж должен оставить отца и мать. И прикрепить. Это первая глава Торы, это первые слова по поводу семьи. Мужчина не должен лишко. Да. Мужчина не должен лишко. Так же, как ваш сын. Жить с родителями мужа – это запрет истории практически. Жить с родителями мужа – это очень тяжелый запрет. Бывают разные жизненные ситуации. Да, окей, нахуй. Откуда у вас есть Окей, медицина уже очень частный вопрос. Это очень ившар. Это очень ившар, и я не думаю, что нужно... Никто не говорит, что родители должны отделяться от детей и не быть знакомыми. Но ясно, что нужно строить свою семью. Есть у мамы каждый день. Окей, смотрите. Все, Талих, вы абсолютно правы. По поводу Алиха совершенно правда. Я вам скажу только последнюю фразу, это очень интересно. Сначала ребенок – это часть нас настолько, что это просто наша гена. Потом это наша яйцеклетка. Потом он начинает там расти. Потом через 9 месяцев он рождается и перерезают пуповину. Но он еще ходить не может. Если я ему титуль не поменяю, он так и останется. Он кушает еще меня. Он еще очень сильно часть меня. То есть Всевышний с самого начала показывает, что чтобы человеку быть, ему нужно родиться. Ему нужно отделиться. И если мы хотим, чтобы наши дети могли быть, это, я думаю, самое важное, что мы можем им дать, это учить их отделяться. И с другой стороны, учить себя давать им отделяться. Так что я думаю, что проблема нигде есть и сколько раз в день есть. Я думаю, что проблема совсем немножко с другой стороны стоит. Окей. В конце нашей параши Тора спрашивает вот то, что мы говорили сегодня. Что человек должен уметь оценить свое чувство, оценить свой региш, понять, как его региш работает, и уметь делать остановку между чувством и между тем, как он действует, что он делает. И можно спросить вопрос, до какой степени? Ответ на этот вопрос опять-таки в нашей параше Акеда. Да, когда Всевышний говорит Аврааму поднять сына, и он понимает. Авраам неправильно понимает, но он понимает, что поднять это имеет в виду принести жертвоприношение. В Душборе в Торе написано «Ла-алот ле-ола». Дословный перевод «Ла-алот ле-ола» – поднять поднятием. То, что мы с вами, кто-то сейчас, кто-то когда-то был «Ола Хадаша», это не значит, что нас уже был собирался. В всяком случае, не резать никто не собирался. С другой стороны, другое значение слова «ола» – это жертва, которая сжигается целиком. Это тоже значение этого слова. Второе значение слова «ура», второе – это жертва, которая сжигается целиком. То есть целиком поднимается на небо, как в виде дыма, да, в виде жженого. И Авраам понимает неправильно, он понимает, что он должен принести сына в жертву. И для него это, конечно, для него это не просто катастрофа в смысле личном. Для него это не только катастрофа в смысле чувств. Нужно же взять вот этого Авраама, про которого его сын Ишмаэль не мог поверить, что когда-то папа ему хоть какую-то границу поставит. Понимаете, да? И его любимый сын, единственный, Ицхак, сын отца, который вырос бедею, то, что он хотел бы вырасти, его настоящий сын. И кроме этого, Авраам всю жизнь борется, в мире в его время есть жертвоприношение человечества. Одна из главных направлений деятельности Авраама, которое он всю жизнь делает, он борется против человеческих жертвоприношений. Сейчас он поднимется на гору, на глазах у всего цивилизованного человечества. Если он второй, то вперед, ребята, поехали. Да, то есть это для Авраама с точки зрения чувства вещь ужасная. Это настолько для него тяжело, что когда он идет это делать, он ничего не говорит царю. Он скрывает от царя. Он говорит, что они просто идут сыну приносить жертву. Да? И интересно, что то, что он скрыл от царя, это стало причиной ее смерти. Это очень, очень тонкая вещь, что мы хотим охранить наших близких. Мы хотим им помочь. Мы хотим охранить, охранить какую-то тяжелую информацию. Нам кажется, что мы им очень этим помогаем. Очень часто в жизни мы им не помогаем. Очень часто в жизни эта информация вдруг появляется из какого-то такого подлого и неожиданного места. И в такой подлой, неожиданной форме, что это удар настолько более страшный, настолько более тяжелый, чем если бы мы это сказали, подумав и оценив, и найдя время и место, что вот это вот наша жалость или незнание этой информации тоже может оказаться очень страшным ударом. А Мидраш очень тяжелый. Мидраш говорит так, что Сатан, он одевался в разные одежды, чтобы убедить Авраама. Авраам понял, что его задача в Акиде, его задача, это насколько он понимает, что высший разум, что Всевышний, больше, чем то, что понимает он. Потому что все, что понимает он, было абсолютно против. Все его чувства кричали против. Насколько он может поставить Всевышнего над собой? Он понял, что вот это испытание в Акиде. И да, там написано, что к нему пришел Сатан в виде старика и говорил, ты совсем из ума выжил, что ты делаешь, старый дурак, у тебя единственный сын, и ты его сейчас убьешь, а ничего, чтобы с тобой весь мир смеялся, да. И Авраам шел вперед. Тогда он переоделся молодым парнем, он пошел к Ицхаку и сказал, Ицхак, ну ладно, отец с ума зашел, ну ты-то еще нормальный. Что ты делаешь? Подумай о матери. Ты единственное, что у нее есть, ты ее свет в окошке. Подумай, что с ней будет. Да, и Ицхак спросил Авраама, отец, я не знаю, что ему ответить. Сказал Авраам, мы не всегда можем знать, что ответить. Мы не всегда можем знать, что ответить людям, которые на нас кричат, мы не всегда можем знать, что ответить всяким нашим внутри, то, что нам говорит, а может не надо, да, нашим страхом, мы не всегда можем знать. Иногда то, что я решил, что это правильно, и я не знаю, что ответить своему страху или своему сомнению, ты должен идти вперед. Тогда он переоделся, ну, в кавычках, да, в кочевника, пришел к Саре и сказал Саре, Сара, ты знаешь, твой муж совсем уже с ума, он идет убивать своего сына. Он идет делать человеческое жертвоприношение. И для Сары это было настолько неожиданно, и настолько она не была к этому готова, и настолько она не понимала, что происходит, что вот тут у Сары первый раз в жизни чувство вырвалось и превозмогло над всем. И это было наказание. Потому что Сара случилось наказание. Помните, мы говорили в прошлый раз, то, что она сказала Аврааму, пусть Бог судит между тобой и мной, что она вызвала на себя абсолютный суд. Суд, как в высших мирах, абсолютный суд. Поэтому она умерла на 48 лет раньше, вот в этот момент. Должна была жить еще 48 лет.
А на что она никогда...
Против Агари. То, что Всевышний знал, что она права, это что-то одно. То, что она пошла вот так бороться с Агари, она получила это очень страшное наказание. То, что она сказала, пусть Бог рассудит и должен ее наказать. Это 48 лет жизни. То, что она выгнала ее в итоге из дома с Ишмаэлем, медаки на гидмедами, размеры это наш голод, то, что мы голод. То, что евреи ушли в голод. Есть разные формы. Есть разные формы, как выгонять, есть разные формы, как отделять. Она это сделала слишком сильно. Опять, мы не можем, нам очень тяжело оценивать. Мы должны научиться из нее, что даже когда я вижу точно, что нужно отделять, это тоже нужно делать в очень форме. Или это мягкий, но максимально тактичный. Максимально, минимально унижающий, минимально делающий больно. Не дай Бог, не дай Бог. И нельзя. Вообще слово Бог видит, пусть Бог. Он же БМС видит, он-то видит и все мои плюсы, минусы, и все там. Слова. Бог себе судья, ну как, это не очень. А? Я не поняла, как.
Когда ты кому-то говоришь, Бог тебе судья, он тебе тоже судья.
Когда человек говорит кому-то, Бог тебе судья, он автоматически говорит, что Бог не судья. Когда человек проклинает кого-то, он автоматически берет это проклятие на себя. Так говорить, это страшный риск. Давид Амелех один раз в жизни позволил себе кого-то проклясть и сказал, что тебе вот так вот. Один раз в жизни. Все, что он сказал, все получили его дети. Когда в двух словах, там была ситуация, что он пытался заключить перемирие с потомками Шауля и главным начальником был Абнер бен Нер. И его племянник Давида его убил, когда он там выходил из ворот, Абнер бен Нера. Абнер бен Нер не защищался, он считал, что ничего не случится, сейчас не может. И это выглядело перед народом, что вот Давид обещает мира сам вот так вот. И он должен был как-то показать перед народом, что он гневается и что он хочет наказать. Но он не мог его казнить, потому что он его убил, как Дин Рудек. Он до этого Абнер бен Нер убил его брата. Ну, тоже убил по закону. Он имел право его тогда убить, это было в войне. А этот ему отомстил, как блестящий родственник, тоже имел право. Ему нельзя было наказать по закону. Но Давид не мог это оставить просто так, потому что перед народом это выглядело, что он своих родственников прикрывает, убивает кого угодно, без суда и следствия. И он сказал опять проклятие, не хочу сейчас ходить. Он сказал опять, чтобы там так. Все это было на его деле. Все, что человек говорит другому, там целая система есть на небе, как это работает. И последняя строчка, сейчас это не наша тема, последняя строчка, что это все обязательно возвращается к тебе. Все, что говоришь кому-то другому, имею в виду, что ты тоже говоришь себе.
А сказать об этом человеку, который уже сказано, помнит, да что бы было вот так вот, когда можно сказать, что он Бог был заводом, что то, что он говорит, это к нему вернется.
Вообще, эти вот слова, то, что еврей говорит, есть такой закон, еврей говорит, Бог делает. У нас есть страшные силы в языке. Бен Йоэц пишет, есть такая книга, страшная вещь, пишет, что самые страшные беды происходят с людьми из-за материнских проклятий. Что это? Что матери, женщины, не следят за своим языком и привыкают, говорят, чтоб ты то, чтоб ты сё, чтоб у тебя руки отвалились, что ты вообще не умеешь посуду помыть. Вот так она привыкает, она не имеет в виду. Самые страшные беды происходят с людьми из-за вот этих, которые она не имела в виду. Своим детям. Нет, другим, скажем, других женщин не так часто видят, как своих детей. Женщина своим детям говорит, иди, я тебе даю, была жуткая история, в Невраге была жуткая история. Мальчик все время терял зонтики. И там 5 лет мальчику, он очень хотел идти с зонтиком. Оставался дома один мамин любимый зонтик. Мама говорит, смотри, иди, ну, чтобы ты без него не возвращался. Не вернулся. Попала в эти... Я не хочу объяснять, как это работает. Тоже не концентрация тем, как это работает. Самые страшные проклятия человек, что вот есть это материнских проклятий. Я не в смысле, что мы должны вспоминать, что-то моя мама брякнула. В смысле, что я должна думать, что я говорю. Я не знаю, как у вас дома. Я выросла в семье, в которой бабушки всегда, когда хотели ругаться, говорили, что бы тебе ручки не болели. Чтоб ты всегда здорова была, что ты делаешь, посмотри. у нас дома, Маш, так детство приучали, что хочешь ругаться, скажи, что это хорошее. Человек потом поймет. Вы такие, вот это не говорили, но надо понимать, что это очень, очень страшная вещь. Слова очень страшная вещь. Окей. И Сара бежит. Сара бежит в Кириат-Арба, тогда Кириат-Арба, да, жили тогда последние из великанов, которые были еще до потопа, там жили последняя семья великанов. И она попросила Ога, да, их отца, там были Ахиман, Шишай, там мать, три великана, и их отец Ог, чтобы он ее поднял. Она хотела посмотреть, и Кириат-Арба, там она на возвышенности, кто видит карту, да, он вошел на крышу, и у него гор стоял, дом стоял на горе, и он был очень большой, он ее поднял, и она увидела Бидиюк. Это то, что это очень интересно. Ецера у него нет никаких сил. Сатан у него нет никаких сил, он просто ангел. Что он умеет? Так как он малах, так как он один из ангелов, он умеет подгадывать времена.
Ну как ты решаешь, если она пророчества, она могла поверить в каком-то Бидиюке? Ничего закрытия.
Пророк знает только то, что открывает ему Бог. Пророк не знает то, что он хочет знать. Пророк знает то, что Всевышний открывает. А тут это то, что мы говорим, что даже такая женщина, как Сара, когда что-то очень неожиданное, очень больное, даже у нее может слететь, и вот чувство начинает ее... Что происходит с человеком, когда вот он что-то чувствует, и сразу делает вот по чувству? Он, не дай Бог, он немножко похож на животное, которое гонит хворостинкой. Он делает вещи не потому, что это правильно, и не потому, что он подумал. Почему Тора нас все время учит, как важно остановиться? Это один из самых страшных примеров.
Вы говорите, что она была очень сильная женщина. И как она могла как-то сразу прям тело напережала, а теперь поверила. То есть непонятно, что она была сильная.
Мне как раз очень понятно. У нее касалось единственного сына. У нее касалось любимого мужа. У нее касалось то, в чем была ее жизнь. Ицхак не... Это тоже очень интересно, да, написано в Торе, почему Ицхак родился после такого количества чудес. Что, почему Всевышний не дал царя Ицхака просто так? Относительно Сары мы говорили, да? Но тоже относительно Ицхака, когда ребенок рождается после... Просто настолько не просто так. Одно дело, ребенок растет, как выпалило, ему говорят, не дай бог, никому. Ой, таблетки не сработали, вот ты родился. Не дай бог, ребенок, который растет с ощущением. Я знаю несколько таких детей. Я знаю несколько таких, то есть они уже не дети. Я знаю несколько таких детей. С какими проблемами они вырастают, с ощущением себя, ощущением своих возможностей в этом мире. И представьте себе ребенок, который растет с тем, что Мы так молились, чтобы так было, так долго не получалось. И вот было такое чудо, чтобы ты родился, и такое чудо, чтобы ты родился, и такое чудо. Такой ребенок может вырасти с ощущением, что его жизнь просто так, что он может прожить жизнь, ничего из себя не добиться. Такой ребенок растет совершенно с ощущением, что он не просто так, что он обязан чем-то получиться. И обязательно, что. И не обязательно мама для должна быть бесплодной. Если мы обратим внимание в своем глаза, каждый ребенок он сопровождается такими чудесами. У меня был очень удачный опыт. У меня первые дети, двойняшки. Я должна была всю беременность лежать. Сначала они никак не беременелись, а потом уже, когда они забеременелись, они там делали какие-то проблемы, мне нужно было всю беременность лежать. Так я всю беременность лежала, я писала. Вот такое чудо, вы для меня еще такое чудо, еще такое чудо. Ну, вот как они, пока я их получила, и что там было, и какая беременность, и такое чудо, и такое чудо, и такое чудо. Мне же чувствовалось, что-то происходило, что-то я чувствовала, что-то. Если у нас проблем у нас времени нет, если у нас положить, заставить открыть глаза, то столько чудес вокруг. Проблема, что мы их не видим, потому что не успеваем, мы бежим все время куда-то, да? И даже Сара, что говорит Тора? Тора говорит так, посмотри, Сара, которая была настолько сильной, которая была куда Дим. Если даже Сару могло снести, ты думаешь, тебя не может снести? Насколько же ты должна с собой следить? Если Сара у нее чувство в такой острый момент, никто не может поручиться за себя, что его чувство у нее уведет. Наверняка уведет. Проблема, как это будет часто, как это будет много, насколько острой будет ситуация. Проблема, какое будет отношение между тем, что я себя смогла и потом действовать, и тем, что я себя не смогла и сразу бы сарабь, а потом атомный взрыв, ой. и слова оттуда, и поступки оттуда, и ошибки оттуда, и ссоры оттуда, и Пере Адам оттуда. И Сара видел Бедюк, это то, что Ецера умеет делать. Он умеет подгадать Бедюк время. Это вот то, что он умеет. Люди есть люди, которые очень умеют загадывать. Если вот так, то так. Это самая любимая игра Сатана. Это самая любимая игра Ецера. Ты тогда загадал, вот точно так. Или точно наоборот. Подгадывать времена.
Это не обязательно.